Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Когда молитва становится разговором с Богом? Как говорить с Богом, когда не хватает слов? Как люди разных эпох просили о помощи и что из этого получалось? Поговорим об этом прямо сейчас. Передача программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами вместе ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель, евангельский христианин Олег Комараков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, давай с тобой сегодня поговорим о молитве, о том, как вообще менялось отношение к молитве на протяжении веков, да, и в церкви, и в общем-то, так сказать, вне ее, да, за ее пределами. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы думаете, как говорить с Богом, когда не хватает слов? Вот есть ли у вас какие-то, да, ответы, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, нам очень интересно. Начну я с небольшой цитаты Нектария Оптинского, который писал: «Сила молитвы не в многословии, а в искренности молитвенного вздоха». Вот. Мне кажется, вот это словосочетание «искренность молитвенного вздоха», она очень о многом говорит вообще, как думаешь?
Да, и многое характеризует. Да.
Это ну вот смотри, да, давай попробуем, да, поговорить сегодня об этом и попробовать не заходить через, знаешь, какие-то стандартные формулировки, да, если ты спросишь там человека из православной культуры, то он скажет, что вот молитва – это вот некое предстояние, да?
Да.
Вот. Скажешь человека из протестантской культуры, он скажет, что это разговор, да, искренний разговор, диалог с Богом. Вот давай попробуем соединить эти две части, да?
И ты прав, и ты прав.
Да, и попробовать разобраться в этом. Если представить разговор, ну, вообще, если представить молитву как обычный разговор, с чего бы ты лично начал? И как вообще люди учатся говорить с Богом, если это не привычка с детства, и опять же, вот такая, ну, значит, привычка говорить уже заученные фразы, и без разницы, кстати сказать, какой традиции ты принадлежишь, да, вот, в общем, мне кажется, здесь.
Ну да, готовые формулировки есть у всех, даже если говорят, что мы молимся своими словами, как это выражение устойчивое, но все равно свои слова, они подчинены определенным закономерностям, определенным привычкам, которые тоже вырабатываются либо с детства, либо в ходе общения с другими верующими. И вообще тоже, мы когда говорим традиционная церковь и как бы реформированная церковь. Ну, реформированная церковь тоже есть своя традиция, сложившаяся.
Причем уже, да, уже многовековая, да?
Да. И, конечно, тут вопрос, ну, как ты говоришь, да, про предстояние, красивое слово, которое означает, что молитва в специально отведенном месте, произносимая специально обученным, подготовленным, благословленным человеком по определенному ритуалу, по определенному канону, а вся остальная церковь просто к ней присоединяется, и каждый человек индивидуально подтверждает словами «Аминь» истинность слов, которые говорит вот этот предстоятель, тот, кто действительно представляет всю общину перед лицом Бога. И, конечно, когда мы переключаемся на индивидуальное, на личное общение с Богом, то совсем другая ситуация, но, тем не менее, мы знаем очень много библейских примеров, и примеров из истории церкви, пример, и мы, как люди, сформированные протестантской традицией, да, мы больше вот как раз обращаем внимание на это личный аспект личного отношения с Богом. И тут, да, для человека, который привык к традиционному представлению, традиционно даже, может быть, и для протестантских церквей, потому что там тоже есть вот это вот вместе помолились, вместе сказали «Аминь», а специально отведенный человек, который знает эти специальные слова, вот он выполнил за нас всю работу, то да, переключиться и посмотреть иначе на Бога, на отношения с Богом, на самого себя, на то, на свое понимание молитвы, как ты вообще представляешь Бога в этот момент, чего ты ожидаешь, чего ты хочешь сказать, да, это сложная тема и требует определенного духовного роста.
Ну, мне вообще кажется, что когда мы говорим про молитву, и когда мы читаем, например, Священное Писание, и многие говорят о том, что вот есть разное понимание молитвенных практик, да, и вот есть псалмы, некоторые молятся по псалмам, некоторые молятся, знаешь, как по псалмам Давида, псалмы Асафа и так далее, да, сынов Кореевых, и, в общем-то, вроде бы даны уже какая-то некая калька, как это можно сделать. Например, если говорить о том, что у иудеев была молитвенная практика, да, но ученики подошли к Христу и спросили: «Господи, научи нас молиться», да? И в этом не было ничего странного, потому что во многом духовной практике духовная жизнь направлялась раввинами, да? И вот в этом спросить учителя, как значит, молиться и вот куда двигаться в этом, мне кажется, было логично с их стороны.
Ну да, то есть вот это вот, опять же, когда мы говорим о некой традиции, о некоторой привычке, о некоторых выработанных шаблонах, ну, мы неизбежно упираемся в то, что мы не можем просто взять, целиком симпровизировать какие-то проявления своих религиозных чувств. Мы опираемся все равно на что-то. Или мы просто этого не осознаем и обращаемся к чему-то, что было заложено настолько глубоко в детстве, что мы просто и не осознаем, насколько это глубоко заложено. Либо на какие-то примеры из культуры, там, из книг, из кино и так далее. И все равно вот это вот стремление обратиться к Богу, особенно в момент переживаний, оно все равно приобретает какие-то формы, которые заданы нашим опытом.
Слушай, когда молитва тогда становится разговором с Богом, а не набором заученных слов из Библии, очень правильных, но, в общем-то, вот в данный конкретный час они могут не иметь отношения к тому, что я переживаю, что я чувствую?
Ну, вот это сложная тема, потому что и через формальные слова человек может выражать искреннее проявление своей веры и искреннее желание общаться с Богом. Да, вот выраженное таким образом. И наоборот, и свободная молитва, такая вот своими словами, тоже может стать формальностью, просто подставлять нужные наборы слов, нужные фразы. И, конечно, все зависит, как вот, да, искренность молитвенного вздоха, действительно, хорошая фраза. А эту искренность видит Бог, люди, ну, могут судить до какой-то степени, мы все-таки понимаем, где искренне, где не искренне, но, опять же, Бог видит гораздо глубже нас, Он видит по-настоящему сердце человека. И во многом вот эта практика ощущения, да, она опять же нарабатывается опытом общения, подражание тоже, изначально подражание другим людям, подражание готовым формулам, но чем дальше человек ходит с Богом, тем больше ощущает вот эти личные отношения и желание общаться на личном уровне.
Но здесь, мне кажется, еще очень важно, что даже вот если мы смотрим евангельское повествование, Христос говорил о публичности, да, и о том, что публичность накладывает какой-то отпечаток. Человек создает перед другими людьми некий образ, которому на самом деле он внутренне не соответствует. Он даже говорил, что нужно удалиться, да, вот в комнату и Бог, видящий тайны, воздаст вам явно и так далее. Да? Вот какие-то такие вот очень интимные... То есть молитва – это такое интимное переживание, я и Бог. И, в общем-то, было бы, я не знаю, мне кажется, очень мало людей, я не встречал таких людей, может быть, они и есть, которые бы специально готовились и, знаешь, какие-то такие красивые молитвы, чтобы Бог вот услышал им, потому что вот какая-то красивая. Потому что понятно, что...
Поэтичность. Да, поэзия, молитва.
Да-да-да, и здесь понятно, что когда мы говорим про псалмы, мы говорим про, да, поэтическую книгу Библии, одну из поэтических книг Библии, но мы же все прекрасно понимаем, что когда, например, псалмопевец да, совершал эту молитву, и она лилась из его уст, это не было да, специально, значит, такое инспирированное поэтическое действие, да? Вот, это было какое-то вот проявление Божье в человеке, который вот выскочил внезапно, и там же ведь... Почему, например, почему вот тебе, какие псалмы тебе нравятся, например? Ну, там, самые популярные псалмы, ну, там, один из самых популярных псалмов, это 22-й, да, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», псалм 90-й, так называемые «Живые помощи», да, вот, какие-то такие псалмы, которые, ну, даже христологические, такие мессианские псалмы Давида, да, «Тучные вассанские обступили меня», да, и об одежде... значит, об одежде жребий бросают, да, мы все равно мы читаем, ведь это вызывает в нас какой-то яркий отклик до сих пор, да, и именно поэтому псалмы ложатся в основу не только таких, скажем, условно говоря, обычных молитв, но еще и песнопений, да, и, в общем, они лежат в основе гимнов, которые, вот ты попробуй, отдели молитвенную жизнь от прославления, да? То есть вот, да. от музыкального песнопения, да, связанного с музыкой, связанного, может быть, даже с акапельным пением, но все-таки связанное с, вот, с ритмом, с воспеванием, с прославлением. То есть это какая-то две традиции внутри, перерастающие друг в друга и становящиеся очень важной частью нашей духовной жизни.
Да, да, и вот это вот внутреннее, ну, пропевание псалма или каких-то песен, которые, вот, даже, знаешь, бывает, не знаешь, какими словами молиться, вспоминаешь какую-то хорошую песню, какой-нибудь старый гимн, и действительно это и успокаивает, и дает надежду, и как-то вот, вот это ощущение близости к Богу, ощущение близости в молитве, да, оно действительно порождает.
Мне очень нравятся, значит, слова Игнатия Принчанинова о молитве, который писал: «Молитва избавляет от страха и дает надежду там, где логика бессильна». Да? То есть вот Принчанинов как раз показывает, что молитва – это не просто… Молитва, она часто появляется в тот момент острого переживания и проживания чего-то, да, что мы не можем выразить другим способом. Да? Вот. Ну, вот смотри, в быту мы просим помощи у друзей, врачей, техподдержки, чтобы нам помогли что-то сделать. Отчасти часть и большая часть наших молитв – это молитвенные просьбы, да, вот за детей, за какие-то нужды, за то, что мы переживаем, проживаем. Чем, как ты думаешь, просьба в молитве похожа на эти обращения и чем принципиально отличается все-таки?
Но все-таки врач или техподдержка – такой конкретный жизненный вопрос, который не требует, в общем-то, личных отношений с тем, к кому ты обращаешься. Даже, скорее, наоборот, тут личные отношения могут скорее навредить все-таки. Тут требуется некоторая дистанция, скорее. А разговор дружеский, да, – все-таки другое дело. Он действительно требует и сочувствия, и взаимопонимания, и какой-то взаимной поддержки. И... молитва действительно может быть, ну, по-разному, опять же. Зависит от того, какой образ Бога. Образ Бога как врача, ведь тоже мы, когда говорим о Христе, как о враче от греха. А врач-то это, ну, не совсем друг, это скорее вот тот, кто ставит
диагноз. Он может сделать больно, например, да? То есть, вот.
Да, который говорит, вот будете так вот, скоро помрете. И тот, который действительно как хирург делает больно, необходимую боль причиняет, чтобы излечить, тут то что-то прописывает лекарства. Действительно, врач – это тот, кто все-таки держится в некотором отдалении. Кто может, когда посочувствовать, но посочувствовать, тем не менее, настоять на том, что надо что-то менять, что-то делать. Если мы говорим вот о техническом… Да, вот это, кстати, хорошее, как Бог, как техническая поддержка. Что вот у нас что-то не
так. Мы часто так воспринимаем, понимаешь, мы часто, даже смотри, молитвенная ходатайство, есть отдельная часть публичной, кстати сказать, молитвы, это молитвенное ходатайство, когда все мы собираемся вместе, и мы даже зачитываем там нужды, или молитвенные записки, да, это есть в любой конфессии, в любой церкви, и мы говорим, ну вот давайте, братья и сестры, помолимся вот за это, за это, за это, за это, то есть вот это как раз молитва как пристроение, вот это об этом, да, это ходатайство. Ну, и да. в этом смысле, сколько ты не говори, слушай, сколько ты не говори проникновенной проповеди о молитве, о том, что мы должны настроить свои сердца для благодарности, и правда, мы пытаемся это сделать, мы делаем это, да, но когда ты становишься на молитву, многие наверняка вот для тех, кто активно молится, у кого есть молитвенная жизнь, у него есть такая, собственно, такой, наверняка есть такой опыт, когда ты молишься, и как бы молитва отдельно, а ты отдельно, да, потому что ты вот вроде правильные слова говоришь, а сейчас ты думаешь совершенно о другом, о том, что вот сжигает тебя, что может быть как-то вот перегорает. И вот это вот соединение, на самом деле ты вдруг понимаешь, что сейчас-то, собственно говоря, может быть стоит и говорить о другом, и молиться о другом, а может быть и помолчать, да, и вот эта созерцательная молитва, это совершенно отдельная тема, очень глубокая, важная, интересная, и у которой многовековая практика, да, я бы сказал, тысячелетняя практика.
Да, это отдельная тема, очень интересная. Но мне кажется, она все-таки это немножко другое. Это вот то, что связано с проблемой вот этого духовного роста и духовного обожения, как говорят православные. Вот это вот приближение к Богу.
Преображение в образ, да, Христов. Да,
как... Ну, это... Да, Дина, слушайте, все, когда говорим о разговоре, вот я еще вспомнил, говоря о врачах, есть же врачи, которые занимаются душевными болезнями или душевными проблемами, и которые, кстати, ныне во многом заменяют священников, играют ту роль, которую священники раньше играли. И тут вот тоже рассматривать Бога как такого вот психолога, который тебе поможет просто преодолеть эти проблемы психологически, но тоже в этом что-то есть. Я говорю, мы когда произносим, что Иисус врач, исцеляющий нас от греха, ну да, да, вот мы вступаем на этот путь ассоциаций, и во многом так есть. Но надо тоже понимать, что не ограничиваться же этим роль Бога. Мы так вот разводим, тут у нас техподдержка, тут друзья, тут врач, тут кто-то, с кем доверительные отношения, тут там наставник, кто-то. А Бог объединяет все эти проявления, все эти функции. И, может быть, мы сами себя ограничиваем, когда приписываем ему какие-то атрибуты, которые какое-то вот воздействие именно вот в данный конкретный момент. Забывая о том, что да, и предстояние, и ритуал, и вот это вот небесное служение, которое проявляется в земном, и Евхаристия это тоже... род молитвы вообще-то, и так далее, и вообще все служение церковное, и все это обращается к разным проявлениям, атрибутам, к разному пониманию Бога.
Слушай, ну вот смотри, давай возьмем письма и дневники. Эпистолярный жанр тоже очень древний, нужно сказать, что и половина, если не, собственно, большая часть Нового Завета, это эпистолярное наследие. Да? Это письма апостолов к церквям, к конкретным верующим, если мы говорим прям про Филимона, Иуду, например, там послание Иуда, оно соборное, конечно, да, но все равно, то есть вот какая-то вот какой-то конкретный, и это в письмах указываются люди, то есть вот очень личностный фактор, да, и часто в письмах и дневниках люди пишут: «Господи, помоги, хоть бы все обошлось», да, две фразы, которые, наверное, очень часто мы можем, а может быть, и другие, ну, есть и другие, да, я имею в виду, что какие-то вот наиболее употребимые. Вот как ты думаешь, это уже молитва, где вообще граница между внутренним монологом и обращением к Богу? И понимаем ли мы эту границу?
Ну да, хороший вопрос, потому что мы в своем внутреннем размышлениях, даже просто вот в каких-то бытовых размышлениях, переключаемся на то, что вот Господь бы помог, или там, если жив буду, и Бог поможет, и если будет на то воля Божья, и так далее. И мы чувствуем себя в зависимости от вот этой Божьей силы, Божьей любви, Божьей благодати, надеемся, на нее рассчитываем, и наше внутреннее состояние, оно проявляется в том, как мы выражаемся, как мы с кем-то в переписке, в соцсетях, в личном общении. И, конечно, когда мы берем вот этот огромный корпус текстов, личных переписок, и видим там, как люди подбадривают друг друга, может, на что-то жалуются, или чем-то возмущаются, обращаются, да, к Богу, особенно если это какие-то тяжелые ситуации, в которых люди начинают лучше видеть духовный смысл происходящего, в мемуарах тоже, и пишут о том, что вот, там, меня спасло чудо, кстати, вот это вот тоже любимое, да, там, выражение, чудо, или произошло чудо, или я там чудесным образом кем-то встретился, или вот через этого человека Бог проговорил мне, или через этого человека Бог сделал то-то и то-то. И вот, да, это уже молитва, потому что это благодарность, в общем-то, это упоминание о Боге, это пример того, как мы полагаем свою надежду на Бога, как мы видим проявление Его силы в нашей жизни.
Ну, слушай, вот смотри, я вспомнил так навскидку, да, я, когда готовился к нашему с тобой разговору, я стал вспоминать, а где я вот помню какие-то молитвы, которые я встречал, например, в художественной литературе, да, отчасти у Сервантеса есть что-то в Дон Кихоте, да, такие какие-то вкрапления такие, да, особенно во втором томе, который наиболее христоцентричный, наиболее он такой духовно напряженный, и он как раз наименее веселый, нужно сказать, да, он такой в большей степени саркастичный, глубокий. И, знаешь, я вспомнил совершенно замечательно, если ты помнишь, такая пьеса Джона Патрика «Дорогая Памела», которую потом Григорий Горин обработал, и, да, там даже, нет, у Джона Патрика «Дорогая Памела» — это Григорий Горин, обработка Григория Горина, а у Джона Патрика эта пьеса называется «Ах, как бы нам пришить старушку». Она так и больше известна под этим названием. Я не знаю, видел ты, не видел, читал, не читал.
Да, я слышал.
Но это такая классическая, это линкомовская постановка «Дорогая Памела», где Григорий Горин, где Горин вводит нового персонажа, то есть человек, который там объясняет все, такой человек театра, который вот эти ремарки автора, которые не читаются, которые для режиссера и актеров, вот, значит, озвучивает, да. И там есть очень интересный момент. Джон Патрик, чтобы показать характер главной героини, то есть там история про то, как мошенники пытались, пришли к бездомной, которая живет там, в общем, там ходит по свалкам, живет в заброшенном доме, и вот они решили ее застраховать и, собственно, убить и получить деньги, да. Но под влиянием характера этой женщины они сами начинают меняться, они уже сами постепенно начинают отказываться от этого своего плана, и даже в конце выступает в ее защиту, когда происходит наоборот, да, когда, казалось бы, тот, кто друг, хочет поживиться над этим, на ее смерти, и у нее есть, вот в этой пьесе есть очень интересно, она раз в году пишет открытки, да, как, и вот это Джон Патрик схватил очень важное, потому что сегодня, мне кажется, вот эти открытки, это скорее вот мы посылаем в мессенджерах какие-то, значит, завитушечки, открыточки уже готовые. А вот эта традиция написания открыток и писем, рукописных, в 20 веке, она очень богатая. И вот эти открытки, когда посылают, послать открытку своим родственникам, значит сказать, может быть, мы мало общаемся с вами, но я помню о вас, и мне очень важно, что вы есть в моей жизни, да, и вот это Памела Кронке, главная героиня, которая пишет открытки Богу, чтобы не утруждать его молитвенными просьбами, значит, впустую, да, мне кажется, это очень точный Патриком подобранная метафора вот этого 20 века, когда все, с одной стороны, убыстряется вот этот ритм, все больше и больше, больше и больше этот ритм, а с другой стороны, ведь вот эти молитвенные открытки, это такая способ остановиться, да, и сказать о чем-то важном, да, перестать играть какую-то роль, да. Мне кажется, вот литература тоже об этом много говорит.
Ну, Да, просто так вот сходу я не могу что-то прям вспомнить, такого прям проявления именно лично. Хотя, ну, много, конечно, такого.
Ну, там, условно говоря, все, по сути, вся исповедь блаженного Августина – это молитвенное обращение. Да? Он рассказывает о своей жизни через
Да.
молитвенное обращение Бога, как бы рассказывая Богу то, что он и так знает. Да? И это вот идея про исповедь перед священником, сделать исповедь, которая перед священником один на один и Бог, да? Ее общественно, публичной, как бы рассказать, она стала, кстати, очень популярной. Даже в эпоху просвещения, если ты помнишь, это одна из самых популярных жанров. Исповедь Жан-Жак Руссо, да, и так далее. То есть все
Да,
начали
Дмитрий
писать исповедь. И в
Паскаля.
конце концов Лев Николаевич Толстой с его исповедью, да, тоже перенимает эту традицию такого публичного исповедания. Ну вот, знаешь, мне кажется, что есть еще одна очень хорошая цитата Николай Сербский. О молитве он писал: «Молитва – это не убежище от буря, это сам процесс управления кораблем во время шторма». Вот молитва, да, мне это очень импонирует, да, вот этот подход Николая Сербского, святителя Николая Сербского, который говорит о том, что молитва, тут даже не столько попытка рассказать Богу, что сейчас со мной происходит, сколько с помощью молитвы, значит, и присутствия Божия управить своими эмоциями в момент сильных переживаний, да, то есть вот как-то вот
Да.
взять под контроль свою жизнь, что ли, мне кажется, да?
Ну да, это и проявление доверия, и выбор человека, что в сложной ситуации я не сам на себя полагаюсь, не кому-то там человеку бегу за помощью, обращаюсь к Творцу мира и жду от него указаний, но при этом, опять же, готовность эти указания выслушать и ими руководствоваться, а не так, что вот пожаловаться, выплеснуть эмоции и дальше будь что будет. То точно, что это, да, процесс управления, что выбираешь довериться тому, кто знает, кто любит, кто проявляет благодать, милость, и руководствоваться этим, и уже рулить в соответствии с полученными указаниями.
Слушай, если посмотреть на историю культуры, историю литературы в том числе, да, вот с этой точки зрения, как ты думаешь, как в 19 веке, который не так далек, хоть он уже далек, конечно, это уже, так
Далек,
сказать,
далек.
два столетия, но все-таки, ну вот, по сути, там, мы с тобой, это поколение, которое воспитано на текстах 19 века, да и многие воспитаны на текстах 19 века. Вот как все-таки ты думаешь, как в 19 веке человек формулировал просьбу о помощи? В записках, в личных тетрадях, вот в письмах близким. Можно ли вообще по этим текстам понять, как менялось доверие к миру и к Богу?
Ну, понять можно, но это требует определенной исследовательской работы. Во-первых, знаком с этими текстами, которых много. 19 век там оставился довольно большой корпус текстов. Ну и да, это время такое, когда во многом менялось отношение к религии, к вере, причем оно как колебалось, то есть воспринимается как какое-то пустое суеверие народное, как некое отражение вот этого вот наивной веры в сверхъестественные силы, которые, естественно, будет преодолено силой просвещения, силой рациональности. И дальше, когда люди понимали, что рациональность как пробуксовывает, как-то не работает. И во второй половине 19 века, когда вот это вот новое понимание, может, переоткрытие Евангелия, когда, знаешь, как вот это вот тоже часто встречающийся сюжет, когда человек такой открывает Иван, такой, опа. А как бы я, почему-то люди, которые с детства ходят в церковь, которые слушают священника, которые видели иконы, видели изображения, но это их не касалось, они открывают Евангелие и понимают, что здесь есть истина, которая действует, продолжает действовать в их жизни так же, как она действовала в жизни церкви на протяжении всех этих там 1800 лет. И это действительно такой интересный опыт, об этом интересно читать.
Да, ты знаешь, мне кажется, что вот как раз 19 век, век такой всеобщей рефлексии, да, все пишут дневники, все ведут дневники. дневники становятся общедоступны. То есть, в общем, по сути, первыми блогерами были Толстой и Достоевский. Уж Достоевский точно, который публиковал вот эти дневники писателя, который сделал дневник достоянием общественности, своей какой-то трибуны, который вдруг понял, что вот эта интимность, я наедине с дневником, и, мне кажется, в традиции Достоевского это как раз естественное, да, вот, я фиксирую то, что со мной происходит, и хочу, чтобы еще кто-то на это отреагировал. Да? Сегодня это принимает какие-то там совершенно там, другие формы, мне кажется, иногда смешные, иногда грустные, но все-таки это вот какая-то форма личного в публичное, да? Приглашение человека к совместным размышлениям, может быть, к совместным молитвенным размышлениям даже. И вот смотри, да.
И дневник как проявление тоже некоторой молитвы, если человек обращается не к... обращается к самому себе даже, если, то он ищет в самом себе чего? Он ищет в самом себе что-то вечное, что-то подлинное. А это что? Это тоже путь к Богу, который проходит вот таким вот образом через самопознание, через самоуглубление и обретение вот этой вечности в своей душе. Это тоже такой путь, который прошли многие.
Ну вот смотри, если сравнить короткую просьбу в дневнике Толстого и Достоевского с канонической молитвой, что в них общего, а что сразу выдает эпоху и личность, как ты думаешь?
Но все-таки то, что очень уж были индивидуалистичные писатели, очень уж такие, сам знаю, сам вижу, а тут у вас сплошные ритуалы, пустая формальность, мертвая вера и удаленность от Евангелия, а вот у меня-то тут она живая, и тут я вижу то, чего вы не видите, что вызывало понятное противоречие у церковной общественности, которая как раз привыкла несколько к другому подходу. И вот это тоже опыт, первый опыт столкновения коллективного и индивидуального. Коллективной веры, то есть вера через общину, через церковь, через, опять же, специальных людей, которые поставлены для того, чтобы выражать и транслировать вот эти общие проявления. И отдельного человека, который ищет истину в себе самом и предъявляет претензии о том, что вот вы говорите, что вы обладаете монополией на истину, но на самом деле каждый человек выбирает сам. И да, это действительно вот это столкновение формального и живого, оно вот очень сильно поражает именно вот в этой, то, что мы условно называем религиозной философией второй половины 19-го, начала 20 века, тоже вот таким вот формальным обозначением, хотя это очень разные люди.
Да, Константин разные. Леонтьев, Ильин, Бердяев, Лоский, то есть вот Булгаков, разные, Сергей Булгаков.
Очень разный путь к религии, отчаянные споры, которые они все вели друг с другом. И, конечно, да, вот это вот попытки сочетать личные религиозные переживания с формальной верой, с церковной жизнью, за которой вообще стоит традиция огромная, за которой тоже стоят учителя церкви, наставники, которые тоже вот это все видят, понимают. И вот эти попытки сочетать, и искры, которые летят во все стороны от этих попыток, это такой очень интересный процесс, очень интересное напряжение момента.
Да, ты знаешь, а как ты думаешь, я долго... думаю над этим, да, я много думаю над этим. Толстой и Достоевский не были лично знакомы, хотя бы оба читали друг друга. Перед тем, как Толстой покинул Ясную Поляну, у него на столе был раскрытый «Братья Карамазовы» Достоевского. То есть это настольный текст был для Толстого. И вот Толстой рассказывал это знаменитое письмо Страхову, где Толстой рассказывал о том, как он встретил смерть Достоевского, да, и вдруг он прям пишет ему, что я вдруг понял, что это был самый близкий мне человек. Почему, как ты думаешь, Толстой вдруг приходит к этому может быть, шокирующему его выводу, что Достоевский был самым близким для него человеком, человеком, с которым они никогда не встречались лично, хотя, в общем-то, были общие друзья, и даже на одних и тех же мероприятиях они были. По крайней мере, на лекции Соловьева они присутствовали. Да? Вот, оба.
Да, только не встретились. Да.
Только не встретились, да. Им тут большой вопрос, да. Вот. Наверняка же видели даже, вот, может быть, и даже визуально друг друга видели, да, но вот не общались.
Да, предпочли все-таки держаться друг от друга подальше. Нет, да,
почему Толстой вдруг после смерти Достоевского приходит к выводу, что Достоевский для него самый близкий человек, как ты думаешь?
Ну вот, вот этот поиск, вот это духовное напряжение, внутренняя борьба, вот это желание объяснить, преобразовать, доказать что-то. Опять же, уровень художественной гениальности. Все-таки Толстой был самым великим художником и мог оценить художественную силу другого человека. Ну и наоборот, то же самое к Достоевскому относится. И вот это ощущение, что великие события, которые происходят вокруг них, они все-таки жили вот в такую довольно сложную эпоху, что они требуют некого осмысления, и что у них открывается возможность направить человечество по некому новому пути, может быть, чересчур амбициозные мысли, и, может быть, действительно некая гордыня, в которой обвиняли и того, и другого, тут присутствовала. Но вот это вот ощущение, что вот пророки, действительно, два пророка, которые могли изменить судьбу всего, ну, по крайней мере, всей России, а может, и всего человечества. То есть у них претензии-то были, конечно, еще более глобальные. И действительно, вот тут вот, чувствуешь, что его собрат по пророческому дару и пророческому ремеслу скончался, и теперь он остается один со всей этой задачей, с которой он уже, наверное, уже чувствовал, что он с ней не справляется.
Да, это, мне кажется, очень да, близко и интересно. Да. Клайв Степлс Льюис, один из главных христианских апологетов 20 века, писал: «Бог-податель, а торговать с ним невозможно. Ему нужно в сердце, ему нужно сердце, а не сделка». Да, вот сердце, а не сделка, не попытка договориться, да, что, в общем-то, тогда было и часто в общественном дискурсе. Бог, и почему он такой, и давайте мы, так сказать, вот его сделаем другим, да, его там адаптируем под наши запросы. Вот как ты думаешь, когда человек просит о помощи, он часто хочет не только результата, но еще и чувства, что его услышали, да? Угу. А дает ли молитва это ощущение быть услышанным, и как это работает даже вне религиозной картины мира, да, когда человек находится, казалось бы, вне церкви, вдруг для себя открывает, что у него есть желание молиться и поговорить с Богом, с которым у него, слушай, ну нет таких вот близких, тесных отношений, в общем-то, в жизни.
Это прям чеховская интонация.
Да, абсолютно. И это чеховские вопросы. Да. И его герои такие вопросы задают, Антон Павлович Чехов.
Да, да, да. Да. Знаешь, тут тоже, ну, конечно, человек чувствует пустоту и хочет, чтобы эта пустота была как-то наполнена. Конечно, чувствует недостаток, собственно, уязвимость, слабость и желание с кем-то это обсудить, почувствовать поддержку, почувствовать наполненность. Может быть, знаешь, часто это и приводит к такому тоже отклонению, когда все перекидывается на Бога, либо на церковь, либо на наставника, и человек вот так вот полностью освобождается от собственной воли, ну, делает вид, на самом деле, скорее, что освобождается от собственной воли, все передает вот в это вот молитвенное предстояние, церковная жизнь и так далее. И, может, тоже есть определенный соблазн вот в этом желании быть услышанным, зайти слишком далеко, и некая тоже внутренняя духовная гордыня, вот это вот ощущение, что Бог меня слышит, Бог мне помогает, Бог все делает для меня. И мы тоже это много ощущаем, видим и в церковной жизни, и в прошлом, и в настоящем. Но, конечно, изначально цель молитвы, да, личное общение, стремление быть услышанным, поведать кому-то о своих горестях, о своей тяжести искренне. и все-таки желательно как-то вот изменить свою жизнь. Ну, то есть, опять же, ты, когда приходишь к врачу, говорю, у меня доктор то-то, то-то, доктор ставит диагноз, и что доктор чаще всего говорит? Вот у вас есть то, то, от чего вам надо, желательно бы отказаться, иначе будет плохо. Вот вам какие-то вещи, которые там, лекарства, что-то, что вам прописывается, но первое, что, правда, ваш образ жизни и что вы вообще делаете вот своей вот, вот постоянной жизненной практике, что вам нужно в нее добавить, что из нее нужно убрать. И мы, когда приходим с молитвой, тоже вот это вот Бог открывает нам, да, Бог помогает, Бог нас услушивает, но дает наставление, показывает, что именно в жизни стоит оставить, а что убрать.
Как ты думаешь, что делать и как говорить с Богом, когда не хватает слов? Я не знаю, что, что сказать.
Да-да-да, вот мы как раз начинали насчет песни прославления. Вот я могу сказать, что да, мне помогает, когда я чувствую вот это вот, что какую-то растерянность, то воспоминания о каких-то вот песнях, которые все время так вот именно тронули, которые я помню наизусть, они сильно помогают. Это тоже, да, некоторый способ формальной молитвы, конечно, да, но это то, что настраивает, нам нужно то, что успокаивает, и то, что открывает эту дорогу уже к более личной молитве. Поэтому, да, просите, будет дано вам, в том числе и слова будут даны нужные, Дух Святой будет говорить через вас, будет вести в молитве.
Знаешь, мне кажется, еще очень важно, когда мы говорим про молитву, мы можем... Действительно, молитва – это очень... Молитвенная жизнь, она довольно разнообразна. Если посмотреть, например, 16 главу Евангелия от Иоанна, это заключительное наставление Христа, и он там, собственно говоря, говорит о молитве, да, как это не парадоксально. То есть вот у него буквально несколько часов осталось до того, как его арестуют, будут издеваться, будут пытать, и он тут готовит, вдохновляет учеников. И по сути разговор, интересно, что Иисус очень много наставлял своих учеников, разговаривал со своими учениками. И ведь ученики же не воспринимали это как молитву, да? Но если посмотреть на это с этой стороны, это и был такой, знаешь, молитвенный разговор, то есть Бог, воплотившись, пришел к людям и решил поговорить. Есть совершенно замечательный евангельский гимн, который я очень люблю, который я... Ну, хотелось бы почаще, чтобы петь, но вот я его все время вспоминаю, когда мне как-то вот мне сложно, я в каких-то сложных переживаниях, я хочу с тобой поговорить. И самый, мне кажется, самый пронзительный, проникновенный гимн, проникновенные молитвы – это желание поговорить с самым близким. А кто может... И в какой-то момент времени мы очень много суетимся, но в какой-то момент времени мы понимаем, что вот этот самый близкий – это Творец. И сейчас иногда излишние слова, им, может быть, стоит поплакать и честно поплакать перед Богом, да, что мы себе не позволяем в публичности, что мы стараемся сдержать, потому что мы тогда ранимые, мы беззащитные становимся. Нами можно управлять, нам кажется, да, и все сейчас... ринуться нами управлять, у нас есть ощущение, да. И вот эта вот ранимость, мне кажется, нам не хватает в молитве ранимости. А вот какой-то такой максимальной беззащитности, открытости.
И... Да, да. Собственно, с возрастом ты уже чувствуешь, что ты такой весь, ну, что-то достиг, что ты уже такой вот духовный, что, может быть, даже уже и, ну, не обязательно как-то вот какие-то слова или что-то, ты уже вот как бы столько лет уже ходишь вместе, уже все. А когда останавливаешься, задумываешься, или наоборот, убираешь все мысли и просто пытаешься пребывать в этом ощущении, божественно чувствуешь и слабость, и уязвимость, и недостаток любви, вот чего, что всегда будет присутствовать, чего всегда будет недоставать, это любви.
Мне очень нравится, да, одна мысль Мартина Лютера о молитве, который вот как-то написал, что молитва – это мост между страхом и верой. И мне очень близка эта мысль Лютера, что молитва – это мостик между страхом и верой. Да? Вот от наших эмоций страха прокидывается к вере, и мы, опираясь, собственно говоря, да, на Творца, вот, собственно, через молитву проходим этот путь. Слушай, вот бывают истории, когда просьба, казалось бы, не получила прямого ответа. Вроде нет ответа на молитву, да? Но человек все равно чувствовал, что ему помогли. Какие механизмы тут работают, как ты думаешь? Переосмысление, поддержка общины, может быть, личная дисциплина, что еще?
Ну, все-таки это индивидуальный случай, это тут у каждого человека по-разному. И действительно, часто тут успокоение приходит, ощущение, что да, ты не получил ответа, но этот ответ есть. Что есть тот, кто, у кого все ответы, у кого глаголы вечной жизни.
Может быть, когда нет ответа, это и есть ответ.
Да, может быть, да, тоже так. Но и поддержка общины, мы тут много как-то говорим о личных, все-таки вот, о личном контакте с Богом, но община, церковь – это очень важный момент в жизни христианина, это то, что вот, ну, сказать, это то, что мы сейчас недооцениваем по нашей вот привычке, что как-то сами с усами, сами все решим, сами все знаем, сами найдем все ответы в Библии, ничья помощь нам не нужна. Но все-таки стоит помнить, что народ Божий, что есть избрание для отдельного человека, но есть избрание для всей церкви, что да, Бог ее выбрал, сделал своей невестой, что мы все вместе, что мы образуем вот это тело Христово. И обращаться к, ну, тому же там посланию к Коринфянам, где апостол очень много об этом рассуждает, как это все должно быть. Он как бы больше, конечно, пишет о том, как должно быть, чем как он есть на самом деле. Но это вот тот идеал, который он задает, к которому стоит стремиться, в том числе и в молитвенной жизни, и вот в этом предстоянии перед Господом.
Слушай, наше время так стремительно подходит к концу, хотя, мне кажется, конечно же, разговор о молитве, он такой бесконечный, как сама может быть молитва, может быть.
Да.
Я бы хотел прочитать из 4 главы послания к филиппийцам и, значит, подвести, что называется, итог, да, нашему с тобой размышлению сегодня. Послание к филиппийцам апостола Павла, 4 глава, несколько стихов, 6 стиха. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляете. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Ну, ты знаешь, самый важный вопрос, наверное, сегодня, да, нашего с тобой разговора, это... как попробовать поговорить с Богом, ну, когда не знаешь, да, с чего начать, и, может быть, там, что не надо говорить, а как мне говорить, а как мне молиться, да. И мне кажется, что здесь есть несколько очень важных советов, которые Павел дает нам всем, да. Ну, во-первых, нам очень сложно не заботиться ни о чем.
Mm-hmm. Да. Вот
мы, вся наша жизнь – это забота. Вся наша жизнь – это забота. И мы прежде всего, когда приходим к Богу, мы тоже заботимся о том, как мы будем выглядеть, что Он скажет. Да? И я не знаю, как ты, но для меня всегда мое сердце вот разрывает молитва покаяния человека. Потому что это разрыв своих забот и того, как ты выглядишь со стороны, и от И такой рывок через пропасть к Богу, да, вот, мне кажется, это очень сильно чувствуется. И вот тогда ты понимаешь, что после того, как ты открылся для Бога, тогда нет препятствий для тебя в молитве и прошении, и сердце рождается благодарное, и ты с удовольствием открываешь свои желания перед Богом, и ты, ну, бессмысленно скрывать что-то от Бога, да? Ты это очень хорошо понимаешь, когда ты начинаешь молиться. Ну, бессмысленно скрывать что-то, от Бога, который видит все, и вот, до самых, да, глубин тебя пронизает. Поэтому мне кажется, что, конечно же, то, что тот бонус, который мы получаем, это мир Божий, который наполняет нас.
Да, 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 о котором говорит Павел, вот это вот «не заботьтесь ни о чем», открывать свои желания, мир Божий, который превыше всякого ума. Это тоже очень важное положение для Павла, вот это вот, что немудрое мира сего избрал Бог, что кто из вас мудр, кто из вас силен. Вот, да, и здесь он снова говорит о смирении перед Богом и наполнении именно божественной мудростью.
Поэтому, друзья, открывайте свои сердца перед Богом, свои желания, свои мысли, и самое лучшее, что вы можете получить, это мир Божий, который наполнит вас здесь и сейчас. Большое спасибо, что были с нами. Большое спасибо. Был с нами Олег Комараков. Говорили мы о молитве. И до встречи в передаче программы «Б». До свидания. Благословит вас Господь.
До свидания.